Письмо 55. Опасность часто является вымышленным компонентом, хотя и придает делу некоторое ускорение, а также развивает предусмотрительность. Четвертая заповедь строительства основана на тактическом подходе во взаимодействиях. Уже говорил о трех компонентах, сочетающих в себе действие, энергию, свет. Их соотношение позволяет не просто служить двигателем всех процессов, но и являться одновременно их тактическим манипулятором. Без участия тактики всякое дело обречено на несостоятельность либо на долгосрочность исполнения, потому следует не исключать тактические приемы как из повседневности, так и из торжественной восторженности, помогающие на высоких энергиях осуществлять строительство будущего. Карма повседневности представляет собой однообразие. Ничто так не убивает своей рутиной, поглощая сознание обыденным. Только тактический подход к делу в корне меняет понятие повседневности, внося в нее пафос живой мысли, находящейся в поиске новых решений. Многим не нравится слово «тактика», своим военным подтекстом, можно заменить его словом «планирование». Но само по себе это не совсем отвечает необходимому в строительстве. У Наполеона тоже были планы выверенными, а оправданным лишь немного. Военный подтекст всегда присутствует, когда закладывается основа будущего. Нельзя исключить неблагоприятные условия, ибо лучшее только впереди. Тогда как в настоящем приходится осуществлять на том, что имеется. У России опыт большой в сражениях и в военных действиях. Нельзя сказать, что в этом ее могущество выявлялось, но необходимость отстаивать внутреннее построение, именуемое Родиной, имела и необходимость защищать от внешнего посягательства. Любое строительство, конечно же, следует оберегать от воздействий негативных извне и изнутри. Замечу, что подходы могут быть разными, соответственно, и следствие, вытекающее тоже. Сейчас имеется налицо следствие, созданное подходом узкоголовых. Найдутся адвокаты, что скажут «по-иному невозможно было», как и найдутся те, которые подсудимыми предстанут. Хочу спросить, а судьи кто? Возможно, повторюсь в известной каждому школьнику фразе, но приходится возвращаться к давно изученному, дабы увидеть в том ответ на поставленные жизнью вопросы. Мы только склонны констатировать факты и увещевать о дальнейшем, дабы другой вопрос из школьной программы «Что делать?» вновь не возник краеугольным камнем в строительстве будущего. Скажу, что краеугольный камень у России давно имеет неправильное положение. Более того, об этот камень часто спотыкаться приходится всем, видимо, так сложилось веками, и тем вошло в привычку русского характера не замечать препятствия на пути эволюционном. Чтобы знать, что делать, необходимо понимать само действие. Если это понимание отсутствует, то уповать на помощь свыше, как и на поддержку со стороны, вряд ли придется. Само собой, уже строительство является действием целенаправленным. Чтобы понять это действие, требуется расширить внутренние границы познавания и тем дать мысли простор для полета. Действовать на авось – основная черта стотысячного, потому обстоятельства складываются таким образом, что через десятки лет авось оказывается весьма поучительным, ибо такая тактика сродни бестолковости и головотяпству. Обычно тактические приемы используются в военном мастерстве, так повелось на Руси, что все великие тактики олицетворяли военную сторону и проявляли себя именно на этом поприще. Когда вопрос касается защиты и обороны, то здесь всецело предпринимаются действия, идущие за счет способностей военачальников. Еще одна слабая сторона России – непочитание своих тактиков, а только теоретиков и многих стратегов, якобы выигрывающих войны и сражения. Уже основалась традицией российской ставить в немилость тех, кто действительно от природы родился великим тактиком и по призванию сердца проявил способность высокую в военном деле и мастерстве. Использовать и забыть в лучшем случае, а в худшем удалить, как ненужное, это прерогатива темных. Давно говорят, что русские темный народ, но я не стал бы утверждать сие умозаключение. Скорее не народ темный, а методы руководства и образования. Все же остальное зиждется на их комплементарности. Надо отдать должное внимание военному мастерству и научиться вести тактические ходы и мероприятия. Но следует заменить слова «противник», «враг», «опасность» на слова «безопасность» и «обезвреживание». Мы используем в своем военном мастерстве тактику адверза, что позволяет предугадать действия врагов и противников и тем ликвидировать опасность. Именно она развивает предусмотрительность в деле нашем. Скажу, что за счет этой тактики битва между силами тьмы и света была столь быстро завершена победой нашей. Может удивить кого-то, что, призывая к миру и порядку, мы участвуем в битвах и ведем военные мероприятия. В том нет никакого парадокса, ибо стоим на дозоре мира, дабы всегда быть готовыми защитить его от воздействий пагубных. Нельзя попустительствовать этим и на авось осуществлять действия для будущего, потому наше войско света всегда знает обстановку в мире доподлинно и тем находится в постоянной готовности отрегулировать соотношение сил, что называется, без крови и боя. В этом предпринимаем новый подход в действиях наших, осваивая и новую тактику спента. Как видно, мы не стоим на прежних позициях, но допускаем изучение и применение нового, дабы мудрость земная сочеталась с мудростью космической. Спента в переводе означает благочестие, святость и добродетель. Она олицетворяет женский принцип чистоты и совершенства в действиях, который руководит соотношением сил. Женский принцип относим к проявлению парвати, тогда как мужской – к пуруше. Оба эти принципа позволяют действовать согласно равновесию сил, достигнутому в надземном для воплощения его в земном. Если женский принцип руководит соотношением сил, то мужской – совершением или работой сил. Нельзя сказать, что тактика спента есть особое нововведение в работу нашу. Она давно была известна, но не применялась в силу того, что прежняя эпоха являлась представленной мужским началом, тогда как новая эпоха начинается с уявления Матери Мира. Через эту тактику борьба перешла в другую стадию, именуемую сатта – объединение. Женский принцип всегда являлся светом и теплом, мужской же представлял энергию и горение. Проявление в мужском начале света, в женском огня, явилось предзнаменованием для великого слияния во имя будущего. Необходимо отметить, что свет не является энергией в том виде, в котором принято понимать человеческому сознанию. Свет есть конденсат, вспышка всех энергий на огненной, потому свет является мировой энергией, формула которой недавно найдена и восстановлена полностью. Потому силы тьмы не могут владеть светом, а следовательно, бороться в том виде, каком требовалось при Армагеддоне, нет надобности. Тактика спента позволяет применять мудрый подход в действиях, тем обходиться без особых кровопролитий и расходовать энергию более рационально, направляя ее к возжжению и свету. Тактика эта имеет авестийское происхождение. По известной причине зороастрийцы не были сторонниками кровопролитий и жертв, ибо их методы борьбы со злом зиждились на знаниях огненного поклонения, которые в основе своей содержали равновесный подход ко всему. Мы считаем Зороастра непревзойденным тактиком, потому в новой эпохе ему оказано доверие руководить человеческим потоком и быть Ваджрасватой Буддой в новом планетном круге. Скажу, что последнее его воплощение в земном цикле несло свое ключевое значение, ибо подвижник святой Франциск Ассизский имеет к нему непосредственное отношение. Как Зороастр, так и святой Франциск взывали к последователям вести борьбу сил света и тьмы на принципе чистоты и совершенства или Святого Духа, а, как известно, Святой Дух есть явление женского начала, той самой благодати Спента Манью, которая занимала особое положение для разрешения всех несоответствий на Земле и других планах существования. Сам Зороастр пришел к такому пониманию позже, и попытка ввести в основную концепцию маздеизма спентаманию как женское явление оказалась не совсем осуществленной в силу того, что многие последователи приняли такое введение за дуалистический подход, что позже укрепилось в доктрине дуализма, которая не давала той ясности и служила экзотерическим описанием, противопоставляющим духовную силу силе материальной. Намного позже такое нововведение пытался сделать Христос, прививая понятие Святого Духа Утешителя, затем Акбар сделал попытку дополнить мусульманство солнечным культом, олицетворяющим свет владычицы Тилопа. Тилопа, ученик Будды, тоже предпринял попытку ввести новшество, назвав его естеством в Трайлокья, или третьим миром бесформенного состояния, близкого к нирване. Были еще попытки, но все они оставались только абстрактным существом света, не дающим той ясности, что открывается только посвященным в великую тайну всего сущего. Теперь имеем возможность открыто говорить и, более того, вносить ясность, делая абстрактное конкретным и потому реальным. Мое столь лирическое отступление от первоначальной темы не случайно, ибо речь идет о будущем человечества, и в частности о России, как начальной точке отсчета в строительстве реально осуществимого, изначально защищенного от разрушения через тактику Спента и тактику Адверза. Новая тактика позволяет быть гибкими и проявлять находчивость в ситуациях непредвиденного характера, а также заранее служить регулирующим инструментом всех внешних и внутренних соответствий. Каждая военная доктрина подразумевает соответствие позиции мира по отношению к позиции государства и наоборот, а также является куратором внутреннего устройства страны. Конечно же, именно такая доктрина будет служить не просто основой, краеугольным камнем, а без сомнения станет фундаментом государственности и мира в целом. Не нужно быть большим военачальником, чтобы понять одно единственное правило всех действий, нацеленных на защиту Отечества и мирное существование. Не тот враг, что поражает, а тот, что поверженным оказывается. Потому необходимо решать в первую очередь вопрос мира, а во-вторых, искать выход из исключения битвы путем компромиссов и оригинальных решений. Не зря употребил слово «оригинальных», именно в нем видим способность применения тактики для пользы всеобщей. Пора начинать думать о всеобщем открыто, не прячась за листовки и подпольные выступления. Время пришло показать новую военную доктрину, что гласит о всеобщей безопасности и внутренней концепции защиты Отечества. Надо перестраивать общую тенденцию вооружения на другой лад. Милитаризм нынче не является преимуществом и достоинством, но скорее создает напряжение еще большее, ибо известно, что не только ружье, но и палка один раз в год стреляет. сколько вложили сил, чтобы разрядка напряженности произошла. И идея разоружения получила воплощение в реальное. Скажу, что немногие присоединились, но для России особого значения не несет малочисленность. Главное – пример показать миру, чтобы было на кого равняться. Всегда кто-то первый должен начать движение вверх, пусть многие усмехаются вслед, но гору одолеет только идущий. Если правовой фундамент имеет основополагающее значение для социума, то для государства он не является столь необходимым. Уже имеете опыт, и доказательством тому служит неисполнение государством тех законов и обязательств перед обществом, кое установлены и к тому же официально признаны им же. Еще один парадокс жизни, но мы не удивляемся такому прагматизму. В России это уже становится весьма закономерным и вполне допустимым явлением. Скажу, что государство, уважающее само себя, не станет использовать такое допущение, так как развитость страны основополагается именно на законности и ее исполнении. Иной подход развивает не что иное, как государственную олигархию, ту самую верхушку власть имущих, что своим преимущественным положением постепенно вытесняет понятие государства вообще. Нужно обратить на это внимание, дабы сохранить Россию не на клочке бумаги, а в том, что она представляет собой для мира и народа российского. Такое допущение будет продолжаться и далее, если правильно не распределить соотношение сторон, представленных и противопоставленных друг другу, как государство и общество. Пока эти два лагеря находятся на одном поле боя, следует направить все силы, дабы революция снова не произвела искусственное их слияние. Именно революция есть тот решающий момент манифестации, который является результатом неправильного построения государственности, представляющий не взаимосвязь общества с представителями верхушки, аппарата, олицетворяющими само государство. Там, где революция происходит, всегда открывается признак нарушения соответствия и дается знак для принятия мер по его отлаживанию. Кто-то выдумал, будто существуют объективные и субъективные законы, по которым все происходит и действует. Но я хочу исправить этот кривотолк жизненной позиции. Нет субъективных и объективных законов. Есть законы, действующие согласно космическому построению. Все остальное, надуманное полумерами сознательного. Чтобы позиция государства не была столь шаткой, какой сейчас является, следует укрепить фундамент его доктриной военной. Именно военная доктрина должна служить опорой государству, ибо порядок в стране ею обеспечивается, как и порядок в мире ею поддерживаться должен. С давних времен повелось считать, если есть армия, есть и государство. Вероятно, это так. Но более определеннее сказать, есть военная доктрина, есть и государство, а армия всего лишь приложение к аппарату, дабы он не служил подавляющим институтом, а способствовал развитию социума за счет осуществления безопасности и являлся гарантом спокойствия и порядка. Новая тактика должна занять в военной доктрине ключевое положение. Это значит, что спокойствие и порядок, а также общественная безопасность станут профилактическими мерами, основанными на миротворческих началах. Конечно, нельзя пока исключить меры воздействия на негативную часть государства и общества, но эти меры должны носить оздоровительный характер. Скажу, что как государство, так и общество необходимо лечить такими мероприятиями, которые помогут осознать положение, а следовательно тем выправить ситуацию негативную и в том, и в другом лагере. Военная доктрина есть мост, связующий государство и общество в единый механизм действий, нацеленных на благо всеобщее. Сущность доктрины и ее концепция не должны являть многосложное звучание. Достаточно того, что государство и общество через нее должны войти в примирение, а также в мирное сосуществование со всем ближним и дальним зарубежьем. Могут подумать, что мы культивируем военный режим для России. Это неверно, потому как военный режим может быть только при диктате силовом. Любой диктат есть, опять-таки, нарушение соответствия, и это уже спровоцирует не революцию, а скорее мятеж, постепенно перерастающий в военные действия. Тем более, что демократическая свобода в России столь очевидна, и вкусивший свободы однажды не станет сидеть на цепи сдерживающей. Потому следует установить не военный режим, а порядок, предостерегающий от выхода на поверхность негативного. Известный лозунг «Армия и народ едины» весьма аллегоричен. Надо полагать, что народ и есть та самая армия большинства. Но тогда где же и с кем армия порядка в действительности? Правильно сказать, государство, армия и народ едины. Это обретет достойное положение и тем станет ключом к новой военной доктрине. Могут найтись возражающие, которые скажут, нужна директива для изменения и дополнения. Но я отвечу, мы не военачальники и директив иных не признаем. Для нас знание происходящего есть высшая директива действий, потому спешим донести до слышащих и разумеющих. Не можем давать более подробных указаний, наш метод не указывать, а способствовать реформе во всех областях действительности, тем спасать положение России, ибо оно выявлено как особо критическое. Думающий всегда найдет в словах наших подтверждение мыслям своим, и если не предпримет их к действию, то хотя бы обретет побуждение. Конечно, наши знания идут вразрез с тем, что окружают ореолом туманности узкоголовое сознание. Но в том и прелесть, сравнение открывается, как способность думать и постигать совершенно новое. Надо пытаться менять все в корне, ибо если корень гнилой, то и ствол усыхает постепенно. Понятно, что менять в корне означает предпринять решающее действие. Всегда есть необходимость действовать по-новому там, где не только корень сгнил основательно, но и почва становится малопригодной для взращивания. Сама обстановка в России требует изменить тактические подходы к делу, и это столь очевидный факт, что называется «сшито по черному белому». Внутреннее устройство страны напоминает хаотический аппарат, или же скорее аппарат, производящий хаотическое. Можно назвать такое состояние, как после неожиданного потрясения. Действительно, потрясения совершаются в России регулярно, и подоплекой к этому служит динамика военных действий. Может усомнить кого-то такой расклад, так как обычно принято искать причины потрясений в ином, скажем, в народном недовольстве, либо несовершенном управлении государством. Это имеет не последнее место в потрясениях и служит поводом весьма существенным. Верно считают, что повод всегда найдется, если будут найдены возможности и средства, потому первопричиной стоит желание освоить динамику военных действий. Прежняя военная доктрина включает раздел военного строительства, что является основным документом, компрометирующим статус независимости страны. Понятно одно. Военное строительство, чем бы оно ни прикрывалось, всегда имеет тенденцию к укреплению независимости за счет наращивания военного арсенала. Другого и не может быть, ибо основа его зиждется на вооружении. Каждая страна имеет динамику военного строительства. Но одно дело, когда такая динамика не влияет на другие сферы государственности, в частности, на экономику, а другое, когда она является провоцирующей кризис в этих и других сферах жизнедеятельности. В кризисное положение Россия вошла давно за счет динамики военного строительства, и тем происходило усиление кризиса по циклу с интервалом в 12 лет. Через каждые 12 лет начальная стадия кризиса переходит в свое следующее состояние. Мы пытались выправить ситуацию, дабы не назрела новая революция. Что из этого получилось, можно проследить от начальной точки и до предстоящего момента выхода из кризиса. 1905 год. Первый всплеск кризисной волны, который спровоцировал на открытую революционную борьбу масс. 1917 год. Второй всплеск, воплотивший Великую Октябрьскую революцию. 1929 год. Третий всплеск. Борьба с «врагами народа», два слова в кавычках, внутри государства. 1941 год. Великая Отечественная война с внешним врагом, как составная часть Второй мировой войны. 1953 год. Начало холодной войны и гонки вооружений. 1965 год. Всеобъемлющий кризис государства, продолжение холодной войны с Западом, угроза ядерной катастрофы, начало разрядки в международных отношениях. 1977 год. Одностороннее разоружение, продолжение разрядки напряженности, преддверие афганской войны. 1989 год. Прекращение гонки вооружений, частичное сокращение вооружений, вывод войск из Афганистана, открытие железного занавеса. 2001 год. Переход на мирное строительство, выход из кризиса и утверждение новой военной доктрины. Наша задача была не допустить повторной революции после так называемого путча. Скажу, что довольно-таки забавное слово, но именно оно сыграло решающую роль в том, что полный распад государства не произошел, а следовательно революция не повторилась. Кризис выдался весьма затяжным, но могло быть и хуже, если бы Россия вошла в повторение. Многие склонны думать, что хуже уже некуда, но мало кто видел клише худшего следствия, а если случалось, то помнят эти видения как ужасное внутреннее потрясение. Попытка темных спровоцировать удвоение кризиса через создание повторного всплеска кризисной волны не удалась. Меры нами были предприняты заранее, так как знали уже о предстоящем, потому стали использовать новую тактику, которая темным неизвестна. Сберегали эту тактику, что называется, до лучшего времени, ибо она давала последний шанс спасти положение страны, а следовательно и мира. У темных нет противопоставления ей, то есть нет средств и методов вредительства нам, потому теперь открылась возможность осуществлять план строительства мирового за счет нового строительства в России. Параллельно нашему ослаблению кризиса, темные еще осуществляют попытки усилить кризис извне. Необходимо переменить основу государственную к нужному сроку, дабы прежняя доктрина не стала яблоком мирового раздора. Указываю на 2003 год как на весьма опасную дату. Не впервые открываем для всеобщего сроки будущего, в том необходимость видим. Обычно сроки принято не оглашать во всеуслышание, но здесь особый случай присутствует, где расчеты наши требуют оповещения. Никогда ранее не предпринимали столь тесного сотрудничества, не то чтобы готовых не было к нему, а способных принять без искажений великий синтез материального, духовного и насущного, дающий основоположение реальности. Соединить совершенно разные направления в единое есть высокая способность мыслить масштабно, охватывая не только пространство приземленное, но и поднимаясь к вершинам пламенным. Мало кому удавалось в земном сознании развить это качество, называемое нами раджа-сатва – огненное разумение. Оно сродни духоразумению, но духоразумение есть знание из ничего, тогда как огненное разумение – знание всего. Нужно развивать и то, и другое одновременно, дабы ясно понимать происходящее, а следовательно, ясно знать, как в нем действовать. Когда голова набита соломой, не способной к возгоранию, тогда невозможно действовать вообще, ибо в потемках рождается только недозревое. Немного юмора вносим в смысл сказанного ради укрепления здравого рассудка. Еще упаси-ка, примечание, духовное имя Елены Петровны Блаватской, советовала не забывать про юмор и смысл здравый, дабы научиться думать и жить одновременно. Обычно, когда думать начинают, то уже жить некогда, а когда жить, то думать не приходится. Для первого затрачивается целая жизнь, для второго – много энергии. Чтобы энергия не уходила на пустое и жизнь не прошла даром, следует уже сейчас направить мысли на благо всеобщее, дабы обрести позицию достойную и в ней исполнить эволюционную задачу полностью. Замечаем, что дети, играющие в войну, обделены вниманием и любовью. Через игры детей можно видеть и прогнозировать будущие болезни общества, а также его жизненную позицию в настоящем. Не надо быть великим провидцем, чтобы разглядеть в сегодняшнем новом поколении неизжитый инстинкт войны и страх в глазах, переданное генетически от поколений предыдущих. Это наследство весьма плачевно выглядит не только со стороны, но и является большим допущением наихудшего в будущее. Конечно, сказывается и уровень поступающей информации, культивирующей насилие и войны, но надо помнить, что первопричина не в том заложена. Кроется она в недостаточном душевном и сердечном вложении в потомство и игнорировании должной заботы о нем. Государство всегда должно думать о будущем, так как государство без будущего – это контора. Россия не должна быть без будущего и, следовательно, быть конторой, коей сейчас она является. Будущее заложено в детях, и в них течет ток новой жизни, которому необходимо дать выход для соединения со светом живого и разумного. Программа «Мирное детство» должна занять первое место среди всех других программ, выдвигаемых государством для будущности. Не забывайте о детях, ибо они так быстро растут, что какие-то 30 лет пролетают единым мигом, а через них будущее так же быстро воплощается в настоящее. Невозможно исключить из военной доктрины раздел программы «Мирное детство». Эта программа всецело принадлежит государству, но исполняется многими сферами его деятельности, в частности, военной доктриной. Нужно оберечь детство не военной подготовкой, а военной доктриной, укрепляющей позицию будущности миротворческим направлением в действиях. Только тогда дети перестанут играть в войну, и страх в глазах исчезнет навсегда. Пусть образ воина, стоящего на дозоре, рядом с собирающим цветы ребенком, станет символом безопасности и надежной защиты. Скажу, что программа «Мирное детство» должна стать со временем мировой программой разоружения и перехода военных действий на миротворческую стезю. Только под эгидой «Мирного детства» возможно осуществить строительство будущего и тем продвигать идею разоружения и мира повсеместно. Уважающее себя государство не станет идти против самого святого и беззащитного, против своего будущего, заложенного в детях. Они, как ростки нового, тянутся к светлому и прекрасному, к мирному небу над головой. Тьма уже сложила оружие свое перед светом, теперь настала очередь сложить его повсеместно ради будущего. Так пусть русские станут первыми в числе тех, кто еще помнит, что они тоже когда-то были детьми. Письмо 56. Спрашивают, для чего даны страдания русскому народу? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, ибо в нем кроется и ответ на другой вопрос – как улучшить существование? Будда сказал, что существование есть страдание, и в этой истине открыл возможность изменить то, что поддается изменению через осознание. Осознание и самостоятельность представляют собой фактор независимости, который заложен как пятая заповедь строительства. Говорю о независимости не для того, чтобы пробудить к свободе действий, а для того, чтобы направить действия в русло необходимых изменений на плане существования. Сложно добиться независимости в том виде, в котором она представляет собой чистую ипостась, дающую возможность воплощать все необходимое для облегчения страданий, а следовательно и существования. Карма всегда ставит зависимость, ибо ее назначение предусматривает подчинение закону неукоснительно. Даже тогда, когда освобождение достигнуто, этот основной закон требует соблюдения принципа титикша или сдержанности по отношению к тому, что происходит на плане существования. Если этот принцип нарушается, то неминуемо вхождение в основной человеческий поток, а значит вновь обретается существование и с ним связанное страдание. Независимость сама по себе не может быть достижением свободы внутренней и внешней. Она является только преддверием ее. Обретение независимости выявляет особое положение, при котором разворачиваемые события не влияют на внутренний план и внешний. Можно сказать, что все происходит, но это особое положение остается неизменным. Сдерживание и подчинение – два противоположных принципа, по которым происходит движение кармы и ее воздействие, и если в первом остается независимость, то во втором – обратное. Скажу, что российский народ не привык подчиняться, более того, не умеет сдерживаться. Такой альянс противоположного весьма плохо сказывается на судьбе народа, воплощая страдания и недостойное высокого духа существования. Если принцип титикша получит развитие, то возможно избежать того подчинения извне, которое многими столетиями создается кармически для России, вызывая страдания русского народа и осложняя этим его существование. Действительно, то, что Россия находится в подчинении извне, но внутренне это сделать невозможно, ибо врожденное качество неподчинения не раз проверено и не раз подтверждено. Достаточно вспомнить заложенную нами в букварь фразу «Мы не рабы», «Рабы не мы», которая явилась цементирующей пространство российское, а с ним сознание поколений, вступивших в поток существования. В свое время эта фраза сыграла решающую роль, освободив подсознание от негативного влияния на его природу. Новые сознания уже рождены не рабами, всегда достаточно трех поколений, чтобы укрепить независимость навечно. К чему требовать у них подчинения, когда сами повторяли эту фразу, закладывая программу на будущее? Теперь следует научиться сдерживанию, дабы новые страдания не выпали на долю Ивана Стотысячного. Мы успели заложить ключевое, дабы попытки сделать рабами не увенчались успехом. Уже сейчас дают всходы, ростки новые, что принесут и плоды зрелые. Не будем надеяться, но помогать процессу становления. Только в нем возложенное оправдается. Если народ не рабы, можно считать и государство своего рода независимым. Но помнить, что независимость складывается из осознания большинством необходимых изменений в лучшее, а также самостоятельности большинства в претворении нового строительства. Могут подумать, что опять призываем к большевизму. Отвечу, что возврата к прошлому быть не должно ни в каком виде. Пора понять специфику большевизма, которая строилась на марксистской теории феодальной зависимости и эксплуатации наемной силы. Давно ушла в прошлое эта история, вписанная в летописи человечества пламенеющим языком меча и огня. Теперь же, в новых условиях существования, эта теория стала ничем иным, как антиквариатом феодально-буржуазного периода. Следует добиваться независимости полной на теории существования, два слова в кавычках, где сочетается самостоятельность и осознание действий необходимых. Для этого в России имеются не только предпосылки, но и каждому даны возможности всецело проявить себя в деле общем. В рабство не продать Россию, как не разорвать по кусочкам на княжество. Этот путь уже пройден однажды, потому не позволим подмешивать зеленый яд, ибо он смертелен не только для России, но и для всего мира. В стране, где присутствует больше половины чужого капитала, не может быть независимости. Это должно быть понятно не только нам, но и каждому, доверившему свое будущее в руки капитал имущих. Мы не склонны говорить «власть имущих», ибо это звучит неправильно. Власть капитала давно укоренилась среди прочего и тем заняла главенствующее положение. Подумать только. Неодушевленная материя в виде бумаги имеет ценность намного больше, чем сам человек и его душа. Весь парадокс в том, что мертвое стоит над живым, подавляя живое своим присутствием. Называться независимым государством и быть им не одно и то же, как и иметь самостоятельность и быть самостоятельными. Привычка жить за счет государства, как и привычка жить за счет общества, очень отрицательные склонности в русском характере. Нельзя позволять, чтобы совершалось за счет кого-то. Нужно с рождения прививать самостоятельность и пробуждать сознательную инициативу, чтобы иметь возможность обрести достойное существование. Обманутые поколения, доверившиеся государству, уже стоят с протянутой рукой. Так и государство, надеющееся на общество из числа капитал имущих, скоро станет неплатежеспособным. Плохая привычка сделала свое дело, но все еще пытаются искать вредителей извне. Запомните одно единственное правило воздаяния. За все происходящее ответственность ложится на всех. И на тех, кто служил проводником, и на тех, кто допустил, и на тех, кто осознанно, либо неосознанно, принял. Потому неосторожно клеймить первых, забывая, что сами из числа вторых и третьих. На Востоке существует весьма поучительная притча. Однажды царь велел созвать со всего света тех, кто сдвинет с места его замок, ничего не пообещав взамен и в награду. Явился только один человек странного происхождения. Когда царь спросил о том, каково его средство для передвижения, он ответил: «Время». Царь заинтересовался таким ответом и предложил полцарства ему за то, чтобы тот поторопился, ибо он уже был стар, и долго ждать ему не было возможности. Наутро царь, увидев руины вместо своего замка, воскликнул. «О, Боже! Моя половина повержена! За что мне такие наказания?» На что человек странного происхождения ответил. «Зачем сокрушаешься? Ведь я выполнил твое пожелание одним лишь выстрелом из пушки. Теперь отдай мне вторую половину, ибо и она уже не твоя». Кто умеет думать, тот способен сделать правильный вывод, не прибегая к особым разъяснениям. Нужно учиться видеть не только внешнее воздействие, но и постигать внутреннюю причину этих воздействий, чтобы не остаться без государства вообще. Давно пора изжить образ Иванушки, возлежащего на печи, ибо этот образ достаточно укоренился своим бездействующим положением и начинает такой лженезависимостью перерождаться в образ увольня, не способного не то что думать, а и ходить свободно. Страдания Ивана Стотысячного происходят скорее от собственного несовершенства, чем от существования, потому всегда есть возможность исправить существование в лучшее, и этого никто не сможет отнять никаким запретом извне. Нежелательно, более того, недопустимо, чтобы Россия повторила путь тех государств, которые выдвигали и выдвигают идеи очищения мира от особой национальности. Антисемитские настроения не должны поглощать сознание большинства, ибо эти настроения уводят от настоящей причины несостоятельности и вредительства, которое кроется в наивности и доверчивости, а также неумении различать истинное от ложного. Чаще приводите примером притчу о царе и о человеке странного происхождения, чтобы другие уяснили через нее свое положение и свою ошибку. Хочу отметить, что мысль об антисемите действительно прививается планомерно и целенаправленно, и Россию это испытание не минуло стороной. Мало кто знает о том, кто настроил Иуду стать предателем Христа, потому привыкли судить принявшего на себя участь эту, но не тех, кто поистине являлся проводником и вершителем судьбы великого Мессии. «Фарисеи и книжники» звучит абстрактно, хотя приписывается конкретно иудеям. Правильный перевод этого слова с более раннего еврейского «фа» – «лукавый», «расит» – «мудрость». И есть та самая группа лукаво-мудрствующих, которая притворила и притворяет планы темные повсеместно. Это братство лукаво-мудрствующих нам знакомо давно. Они имеют особенность прикрываться еврейскими одеждами, но истинная их сущность принадлежит к другому, как мы называем, странному происхождению. Не следует ограничиваться одним отрезком времени Христа. Когда все начиналось, тогда в помине не было евреев, в том виде, в котором привыкли их воспринимать. Лишь дикие племена расселялись на Элеонской равнине, Элеонской горе. Не стоит все смертные грехи сваливать на одну нацию. Действительно, карма этого народа после предательства Иуды пошла на ухудшение. В какой-то степени. Но если посмотреть с другой стороны, то все выглядит совсем иначе. Черное «братья» не имеет своих национальных особенностей и корней. Их взаимодействие обусловлено не происхождением, а скорее предрасположенностью к лукаво-мудрствованию, то есть ко лжи и одурачиванию тех, кто не развил способность быть сдержанным. И только одержимость есть их основное качество недоразвитости сознания. Скажу, что одержимость бывает разной степени и разной проявленности, потому не следует бояться этого слова, ибо если раньше сказал, что все человечество имеет склонность к медиумизму, то не договорил то, что оно также имеет склонность к одержанию. Переходя на более конкретное доказательство тому, смею заверить, что человек одержим в начальной стадии своей судьбою, и если он не умеет подчинить судьбу собственному сознанию и тем войти в поток эволюции, то что говорить о других формах одержания, которые происходят от начальной? Все они, конечно же, в разной степени проявляются. Скажу, что судьба – это сущность, имеющая свойство заменяться, исчерпываться, а также моделироваться сознанием. Она есть переменная сила, действующая согласно формуле сознания. Действительно существует формула судьбы или формула переменной, но эта формула держится в строжайшей тайне и применяется только в случае необходимости особой важности и при согласовании с владыками кармы. Иная перемена судьбы исходит от знаний, данных черной братьей, которые собирают через распространение и внедрение этих знаний сущностную энергию человека в обмен на сущностную энергию одержателя. Это представляет своего рода сделку с темными, что заканчивается обычно весьма трагически для поддавшегося на соблазн и великое искушение тьмою. Сдерживание есть необходимость организовать внутреннее достоинство, дабы не зависеть от таких пагубных явлений, распространившихся столь масштабно, что только метла огненная спасет от такой проказы человечество. Наша метла огненная представлена в учении сердца, что есть Агни-йога, живая этика. Другого не может быть, вышедшего из-под нашего пера. Учение дано всецело нами в то время, когда сроки требовали его освящения. Все иное, искаженное и видоизмененное в некоторой степени в наименованиях и названиях, есть глупая подделка братства черного. Нам знакомы все эти лжеучебники для узкоголового человечества, допускаем их присутствие, ибо они безосновательны в своих текстах и скорее напоминают карикатуру, искаженную и дополненную своими отвлечениями, чем серьезный противовес знаниям огненного происхождения. Скажу, что это не обязательно литература эзотерического жанра. Есть даже некоторые официальные документы и программы, которые занесены нами в книгу абсурда человеческого существования, организованного темными. Такое внедрение опасно и непредсказуемо впоследствии, хотя сейчас мы уже знаем, во что оно может перерасти, если не предпринять того, что уже делаем и делали всегда. Происходит наводнение России этим чернокнижием, идущим из местных источников и из тех, что называем новым западным мышлением, New Age. Можно предать их огненному сожжению, как во времена средневековой инквизиции, но лучше оставить для того, чтобы через учение огненное пришло развлечение и опровержение. Пока есть ротозеи, им требуется пища для пережевывания. Пусть темные кормят темных, мы же станем насыщать сознание светом, закаливая дух огнем одновременно. Так родится огненное понимание, постепенно перерастающее в духоразумение. А поскольку происходит масштабное подчинение слабых, поддающихся одержанию без особых усилий, следует направить действие на взращивание духовной основы, которая будет производить сдерживание лжи светочем истины. Самостоятельность и осознание происходящего должны выправить ситуацию в лучшую сторону, и сроки космические призваны для великого очищения. В русской традиции имеется весьма отрицательное явление, которое всецело подавляет мыслящее начало в человеке. Это явление мы называем бессознательным погружением в ауру лидеров, вождей и им подобным. Вероятно, словосочетание «Иван дурак» по этой причине утвердилось именно для этого народа. Скажу, что от такого клейма пора избавляться. Немедля. Иначе стадный образ жизни будет способствовать не развитию самостоятельности, а скорее полной ведомости со стороны темных. Мыслящий принцип необходим для движения в будущее. Без этого принципа невозможно утвердить независимость, ибо в нем заложено действие тхарана – удаление темных примесей. мало различать темные примеси от истинного, нужно научиться дхаране, всецело осуществляя изгнание одержателей. Дхарана всегда являлась начальным действием в практиках огненных. Именно через дхарану происходит очищение внутреннего и внешнего пространства. Она служит не только своего рода метлой огненной, но и профилактическим, дезинфицирующим средством. Известно, как опасна аура одержимого, еще опасней аура страны, где дхаране не придают особого внимания. Нельзя допустить, чтобы Россия стала рассадником такой заразы. Мы предпринимаем все необходимое для сдерживания, но для очищения следует позаботиться каждому, дабы освободиться от проклятия, наложенного на Россию. Это проклятие не очень давнее, и пришло оно в Россию через Екатерину II. Мало кому известно, что существовала формула церковного проклятия. Применялась она против тех, кто выступал врагом католической церкви, а также против вероотступников, что обращались в другую веру сознательно, изначально исповедуя католицизм. Чтобы не потерять свою власть и могущество в мире, католическая церковь разрабатывала разные мероприятия по усилению собственной силы повсеместно. И эта формула проклятия являлась своего рода отмщением, исполненным на так называемой магической основе еще в начале XIII века. Затем, позже, в середине XVI века, основанный на католицизме орден иезуитов выполнял миссию мщения или той самой инквизиции, что повсеместно разрасталось в борьбу с вероотступничеством до конца XVIII века. Из истории известно европейское происхождение Екатерины II и то, что, вступив на российский престол, она обратилась в православие, поменяв католическую веру, весьма популярную в то время в Европе. Католическая церковь планировала подчинить Россию своим влиянием, но этот орешек не пришелся ей по зубам, и план насаждения католицизма через Екатерину не удался. За это ее отступничество формула церковного проклятия была наложена на нее тайно, а следовательно и Россия, будучи под опекой ее нордической натуры продолжительное время, возымела это проклятие всецело. В формуле заложены слова, которые следует привести как ключ к происходящему в России на протяжении почти 300 лет. Эти слова звучат так. «Да постигнет ее проклятие наше в ее доме, жилище, постели, поле, в дороге, городе, земле». Теперь имеете возможность знать основную причину развала страны, ибо эта «формула» в кавычках работает и по сей день. Основное воздействие проклятий, запущенных целенаправленно по формуле, ложится на мыслящий принцип подавляющим свойством. Нужно иметь огромной силы духовное устремление к высшему, дабы освободиться от такой пагубности и тем укрепить независимость страны от всякого рода воздействий. Мы не можем убрать проклятие до тех пор, пока план строительства новой России не получит полную развертку в сознании большинства. Только щит наш ослабляет воздействие негативное и сдерживает тем, притяжение в страну извне всего негативного. Не зря французы говорят «шерше ля фам» в таких случаях, и мы подтверждаем их весьма распространенную фразу. Женщина принесла проклятие. Женщина должна и снять его. Таков закон, изменить который невозможно. Возлагаем сие не на одну, но на общность женщин России. Женское движение должно получить развитие повсеместно, привлекая к магниту действий всех, кто способен отдать частичку света и тепла ради будущего России и мира. Пусть этот маяк станет великим сиянием для всего живого и разумного. Так эпоха Матери Мира водворится окончательно. Девизом этого движения возьмите «Забота о будущем в настоящем». Женщинам поручено поднять знамя мира над Россией в нужном месте, и этим действием проклятие снимется наполовину. Следующая половина принадлежит тем женщинам, что будут представлять свет жизни в государственной системе управления и общественной деятельности. Возможно, кто-то возмутится. Екатерина II кашу заварила, а нам расхлебывать? Я отвечу, что ни одна каша без пользы дела не заваривается. Следует понять раз и навсегда одно – мало родиться женщиной физиологически. Необходимо родиться ею еще и духовно, вот тогда место на земле будет занято не зря. Могут подумать, будто мы провоцируем на ополчение женщин против всего враждебного. Это не так, ибо движение женское должно стоять на основе красоты и гармонии, и в русле этом осуществлять предстоящее в дальнейшем. Скажу, что задача выпала не из легких, но именно в ней независимость полная представляется. Государство, где в аппарате и руководстве нет 50% женщин, не может носить символ независимости долго. Всегда найдутся желающие притязать на право собственности и провоцировать развал повсеместно. Хочу отметить, энергия женская есть хранитель целостности и скрепляющая сила, что стоит между всем. Следует обратить внимание на вышесказанное, дабы почерпнуть из него совершенную истину. Женщина является носителем судьбы, тогда как мужчина – исполняющим ее программу и притворяющим следствие. Независимость обоих обусловлена их взаимодействием. Без взаимодействия независимость не может быть достигнута совершенно. Многие стремятся освободиться от взаимодействий, желая обрести независимость. Но этот ложный путь только приводит к самопогребению, ибо такая лженезависимость подобна отречению от целостности мира и его продолжения. Не забывайте, что все имеет свое продолжение. Даже там, где видимое кончается и где незримое открывается, все происходит во взаимодействиях. Беспредельность стоит на взаимодействиях, и тем она скреплена в нерушимое. Быть во взаимодействии и оставаться независимым есть великое искусство продолжения себя и всего в целом. Обычно привыкли продолжать только род человеческий, а вот продолжать эволюцию, что так же, как и беспредельность, происходит на взаимодействиях, нет. Каждая страна имеет свой эволюционный курс, который организуется согласно эволюционной задаче. Нельзя сравнивать Англию, к примеру, с Ирландией. Даже несмотря на то, что их положение столь близко по отношению друг к другу, более того, автономно от основного пантеона государств Западной Европы. Каждая имеет свой эволюционный курс и свое предопределение в будущем. Чем это обусловлено, возникает вопрос. Действительно, обусловленность есть причина, из которой вытекают происходящие в будущем последствия, и эта обусловленность заложена в реакции на воздействие агрессоров. Вспомним историю Второй мировой войны. Реакция этих стран существенно отличалась. И если Ирландия объявила о нейтралитете, сохраняя его до конца военных действий, то Англия выступила реагентом, принявшим агрессию в числе первых. Взаимодействие на нейтральные позиции не может оставаться долговременным. Мы не любим слово «нейтралитет», ибо оно выражает примирение с тем, что происходит между другими. Скажу, что, конечно же, третья сила необходима между двумя борющимися, но эта сила не должна быть безучастной, и в происходящем иметь позицию мирового арбитра, способного отрегулировать соотношение сторон. Пока такой силы в мире не существует, кроме той, что мы представляем, сдвиг процессов мировых в лучшее будет малозначительным. Скажу, что все нейтральное не способно оказать содействие и помощь, а только склонность к компиляции является выразителем их безразличия. Никогда компиляция не давала возможность найти лучший ход событийности, а только перемешивала все то, что не стоит более перемешивать. Мы знаем этот нейтральный источник, создающий столкновения и провоцирующий своей компиляцией развертывание войн и бедствий, вызывающих страдания и осложняющих существование. Этот источник несет вред не только для России, но для всего мирового пространства. Он и есть настоящее мировое зло в том виде, в котором его не принято понимать. Скажу, что видимый агрессор и невидимый совершенно разные. Но в чем кроется их сходство, понятно, ибо и первый, и второй являются злонамеренными. Не так страшен видимый, как тот, что прикрывается нейтралитетом и бездействием. Уничтожить второй было бы очень просто, но первый уничтожить необходимо, искоренив злонамеренность изначальную. Некогда Луксор примыкал к нашему братству, но это было так давно, что мы уже стерли луксорский период из генетической памяти прошлого. Ранее предупреждали об опасности контактов с теми, кто связан с Луксором. Этот орден представляет собой то самое изначальное зло, лукаво мудрствующих, которые вредят миру повсеместно. Другого Луксора ныне не существует. В иерархии света нет места этому «братству» в кавычках темных, и никогда раньше не было. Их попытка представить третью силу в том далеком прошлом обошлась слишком дорого для мира и человечества, но мы сделали немало походов, чтобы остатки этого ордена примкнули к иерархии света, вступив в активное сотрудничество с нами. Происхождение сей братьев ведется от масонского ордена, принадлежавшего иерархии света. Позже его отделение, как третьей силы, представлено в Луксорском ордене и ныне сохраняющем такое название. Сейчас масонского ордена не существует в том качестве, в котором он был образован, и многие из числа его уже покинули пределы планетного круга. Поэтому Луксор занял позицию основного вредителя и провокатора, проявляя свою активность в первых, вторых и третьих лицах. Ранние масоны имели на него влияние, осуществляя торможение его деятельности. Нам известны все ходы Луксора, потому контроль за их деятельностью ведется постоянно. Стараемся успеть проработать событийность раньше, чем их меры вредительства дойдут до вторых лиц и третьих исполнителей. Пока удается сделать ход раньше и тем заблокировать вход в худшее следствие. Новый планетный круг нами оберегаем, и пока старый приведется к завершению, следует взять ситуацию под контроль повсеместно. Уже говорил, что не допустим третью мировую, но хочу дополнить прежде сказанное. Мы не допустим, и вы не допустите, ибо от вас зависит будущее, тогда как от нас настоящее. Россия должна сплотить славянские народы вокруг своего имени, образуя ядро непоколебимости и мужества. Известно, что символом независимости является орел. Этот древний символ использовался во многих культах и мистериях, но его двуглавое изображение относится к более раннему масонству и является наивысшим символом, олицетворяющим философский камень или истинность, божественное происхождение. Двуглавый орел есть птица Феникс. В простонародье она имеет название «птица счастья», «синяя птица удачи». Мы же сторонники более верного определения, которое означает возрождение к новому совершению великой работы Духа, строящего нерушимое и бессмертное. Не случайно Россия имеет этот символ, ибо под него должны примыкать все те, кто желает стать независимым, объединяясь на основе братства и сотрудничества. Пусть третью силу представляют эти народы и нации, идущие под знаменем нашим, ибо не может быть третьей силы тайной, либо внутренней, она есть сила явленного для мира света, уходящего в беспредельное. Мы стоим за воссоединение народов, дабы третья сила явилась как соединяющая противоположности в единое и неделимое навечно. Эта сила скреплена узами братства всеобщего, что стоит выше всех братств во Вселенной. Братство всеобщее основано на чуткости и понимании, а также на тех взаимодействиях, что не подчиняют одно другому, но независимы, потому как сонаправлены и неразрывны в действиях. Именно такое братство способно сдерживать силу темную, не давая разрастись ей извне, вовнутрь и обратно. Такое разрастание, подобно раковой опухоли, что поражает живые клетки мертвыми, нужно освободиться от такой пагубности через влияние света всего сущего, образ которого несет светило солнечное. Вознесите над главами орла символ солнца всеявляющего, повернув их друг к другу. Этим откроете круг новый, где нет места страданиям и мировым бедствиям. В том Россия обретет будущее, а с ней и мир воспрянет. Письмо 57. Спрашивают, как не ошибиться в выборе? Ответ будет прост. Умейте видеть непреложное. Когда решаются вопросы ключевого значения, всегда необходимо учитывать все погрешности их исполнения. Но чтобы притворить лучшее, следует не просто строить, каждый раз начиная заново, а осваивать строительство на непреложности выбора. Шестая заповедь строительства на том основана. Без нее не может идти притворение будущего. Нельзя сказать, что Россия каждый раз ошибалась в выборе, если так неблаговидно следствие. Скорее, выбор сыграл роль пасквиля, опорочив программу нового строительства. Действительно, то, что карма будущего складывается от выбора, но приходит в разрешение только при участии программы, исполняющей поэтапно намеченное строительство. Выбор есть не просто решение, которое будет ставить в зависимость историю, вкусом или склонностью к чему, кому-либо. Выбор должен стать в разряд необходимого долга перед человечеством, ибо если Россия не откроет врата в будущее, они навсегда захлопнутся. Наша программа строительства будет иметь три раздела. Первый касается внешней стороны и затрагивает явление расширения содружества. Именно содружество складывает ступени действий совместных, нацеленных на взаимность и братскую поддержку. Не союз, но содружество обеспечивает автономность и дееспособность в дальнейшем притворении строительства нового. Только в содружестве связь крепка, более того, неразрывна, так как она стоит на сплочении и активной совместной деятельности, не навязываемой кем-то одним, но обусловленной самим понятием содружества. Цели в содружестве могут быть разными, уже сказал, не обязательно преследовать одни цели и ставить одни задачи. Повторю, явление разнообразия задач необходимо, иначе столкнутся силы растущего сознания. Содружество стоит на мощи растущего сознания. Эта мощь способна отрегулировать отношения в содружестве, исключая политику навязывания, назидания и подчинения одного другому. Мы не любим слово «союз», хотя оно и несет в себе подобное содружество, но если дело касается практического его применения, то часто получается осложнение следствия. Союз всегда относителен для сознания растущего, ибо он нацеливает развитие по одному направлению. Когда происходит развитие по одному направлению, случается притязание на лидерство, что обычно оканчивается размыканием связи и дальнейшим отторжением. Россия прошла уже путь союза, несмотря на то, что выбор был сделан правильно, но слово, найденное для притворения, оказалось весьма ошибочным. Для укрепления сказанного следует привести строку изучения нашего. Когда определено направление, Когда проверено сознание, когда взвешена решимость, тогда надо найти слово, выражающее ступень. Старая ступень осталась неосвоенной, потому приходится начинать сначала, ибо другого выхода из сложившегося следствия не существует. Россия сама по себе не может быть, так как ее одинокое положение снова развернет борьбу за выживание, которая обратит вспять историю своим манифестом «Земля крестьянам, власть народу». Сейчас этот манифест также опасен и разрушителен, как и на момент его провозглашения. Возможно, найдутся недоумевающие, что скажут, а что в этом плохого? Действительно, только недоумевающие не видят скрытого подтекста в сказанном, потому упускают возможность продвинуться дальше своего умозрения. Разделение на классовость всегда является ключевым и поворотным моментом в истории России, но не всегда учитывалась прослойка из выходцев, склоняющихся к общеклассовой политике, стирающей грань между крестьянином и рабочим, а также теми, кто представлял власть, названную риторическим словом «народ». Не надо быть большим обманщиком, чтобы обмануть всех, ибо в России обман есть национальная политика власти, найти начало которой весьма трудно. Пока есть ротозеи, будут в противовес обманщики, потому следует обратить внимание на понятие «честь» и «достоинство», которые давно не имеют ценности в России за ненужностью, в политике одурачивания масс. Власть всегда считалась понятием некоридорным в силу своей кабинетности. Скорее, к коридорным принадлежит тот самый народ, призванный служить подпорами для кабинетности, дабы та не рухнула в одночасье. Неужели трудно понять простую истину? Не народ, а власть правит. Никогда еще с периода формирования разума на земле народу, то есть массам, толпе, не была дана власть, и если проследить динамику образования и гибели цивилизации на этой планете, то выявляется одна и та же причина их падения. Власть представляли те вожди, которые были либо далеки от народа, либо являлись лжевождями из народа. Эти две крайности послужили причинами сведения счетов с богами в первом случае, а во втором с теми, кто на земле являлся противовесом для власти. Разрушить стену между народом и властью удавалось немногим. И если мудрость и знания позволяли снизойти в народ, то такие вожди не только подвигали свою страну вперед на мировом уровне, но и своему народу давали возможность подняться на ступень выше. Для России важно привести пример достойной благодарности и внимания с нашей стороны. Этот пример – принадлежит воплощению Петра Великого, который сам трудился и других учил трудиться во благо России, матушки. Всегда выбирайте вождей, которые не строят только для себя, и тем не создают стены между собой и народом. Конечно, таких вождей, как Петр Великий, в России уже не будет, но продолжатели его линии действий, как строительство будущего, выявить вполне возможно. Не перестраивать необходимо Россию, а строить ее новую сущность, которую называем колыбелью для будущего. Когда человеческие мысли не пересекают предел будущего, эти мысли отягощают настоящее существование. Если бы мысли предыдущих вождей заботились о дальнейшей судьбе России, сейчас не имели бы в наличии столько развалин и заброшенных поселений. В стране, где присутствует такой показатель бесхозяйственности, не может идти дальнейшего продвижения к лучшему. Второй раздел программы строительства касается внутреннего становления России как самостоятельной и развитой страны. Запомните, не перестройка внутреннего должна ложиться в основании второго раздела, а построение развитого общества, осуществляющего план нового строительства согласно осознанию необходимости действий. Слово «перестройка» пришло от темных. Скажу, что не каждый вождь удерживается на гребне водительства народов и наций, тем более в России, где наложено проклятие. Нужно иметь особую устойчивость и высокую духовность, дабы не подчиниться влиянию со стороны темных сознаний. Здесь за положительными явлениями следуют отрицательные, и наоборот, потому необходимо отслеживать вмешательство негативное и еще более притворять меры позитивные. У Петра был свой метод усиления позитивного. Из истории знаете о том, что негативное он изживал розгами. Даже ближайших ставленников не миновала сия профилактика. Сам Петр относил такое воздействие к вразумлению на будущее. Нельзя сказать, что из-за этого Россия поднялась, но в действительности такая мера помогала ее становлению. Дальновидность царя открыла перспективу для развития. Не зря отливают памятники вождям великим, главное, чтобы место совпадало с его предназначением. Петр на реке также смешон, как был бы смешон троянский конь на Сенатской площади. Памятник Петру Великому необходимо установить там, где было прорублено окно в Европу. Место это не стоит конкретизировать, оно вполне всем знакомо. Именно в этом месте нарушена аура России основательно, потому требуется восстановить ее, ибо памятник для этой цели создавался. Мы не вкладывали в него конкретный образ, но идея внушалась довольно долго, пока не притворилась в том, что сейчас имеете. Многие недоумевают, почему вид его вызывает более негативные побуждения, нежели благие. Ответ прост, и на этот счет не может быть двух мнений. Все от несоответствия, местоположения и цвета. Мы чудеса не показываем теперь, но когда в нужном месте воздвигнете и измените цвет на позолоченный, тогда сами убедитесь в правоте нашей. Трудно в данное время разобраться, кто прав, а кто нет. Все смешалось настолько, что выявить необходимое – весьма сложная задача. Демократическая свобода настолько усилила хаос, насколько и сделала свое положительное дело. Укоренившаяся в сознании мысль о бестолковости руководителей не дает надежды на дальнейшее просветление. Скажу, что не нужно надеяться, нужно начинать возрождать Россию, так как положено по плану нашему. Этот план еще ни в одном направлении не осуществлялся, и пока только предпринимали действия подготовительного этапа. Нельзя сказать, что все предыдущее было репетицией, но фальшь и суфлеров следовало проявить прежде, чем начнется притворение намеченного. У нас бывали ранее проигранные ходы, зато из всего худшего научились создавать лучшее. Преобразовать яд в нектар всегда несложно, когда есть компонент, ассимилирующий низшее с высшим. Этот компонент называется дордже или молния. В ней малое обретает силу, способную из худшего сделать лучшее. Наш опыт не касается только лабораторных исследований в наших условиях. Уже давно есть лаборатория на Земле, и место это – Россия. Становление России зависит от многих факторов, но основным являлся и является фактор соответствия. В народе говорят, что каждый народ – заслуживает своего правителя. Мы же дополним к вышесказанному, но каждая страна имеет возможность стать лучше. Мы не привыкли обрывать все на полуфразе, потому открытым текстом говорим: у России есть выход в лучшее. Спросите, в чем заключается этот выход? Я отвечу: в правильном выборе. Этот выбор покажет, чего заслуживает народ и насколько ему не безразлична судьба России. Всегда доверяйте человеку не слова, а дела. Слово состоит всего лишь из букв, тогда как дело из умения работать согласованно. План строительства новой России известен немногим. Не то чтобы не доверяем, а скорее не освещаем в полной мере для всеобщего, ибо если этот план попадет в руки невежественных сознаний, то такой поворот событий может повлиять на будущность не только страны, но и мира. Передадим его только тогда, когда убедимся в правильности выбора. Нам нет особой нужды скрывать его под грифом секретности, ибо все планы света должны быть исполнены. Замечаем, как многие ждут, когда же проявим нашего ставленника. Скажу, что напрасно ждут, ибо у нас не бывает ставленников в таком деле, иначе бы не только Россия, но и весь мир воссиял лучом братства всеобщего. Мы не даем назначений и ставок, но можем соединить с проводом нашим, дабы осуществлялась непрерывная связь и помощь со стороны ведущей. Для этого требуется не только осознание руки ведущей, но и стремление быть полезным в деле общем. Необходимо понять, что строительство России новой есть не личное и не кармическое предназначение, оно есть дело особой важности, относящееся к строительству мировому, так как Россия является точкой и сердцевиной круга мирового. Уже говорил, что старый круг подходит к завершению, и новый предстоит освоить в духоразумении через Россию. Новый планетный круг приведется во взаимодействие с мирами дальними, и оттуда придет знание, как преддверие к новому мировому учению. Это знание принадлежит к учению храма. Примечание. Учение храма есть целостное мировое учение, охватывающее все семь планетных кругов. Попытка дать некоторые уроки из этого учения ученикам Илариона через Франчиа А. Ладью была осуществлена под этим названием. В нем откроется и луч новый, предназначенный для пятого планетного круга. Этот луч имеет золотое сияние, и владеет им только Матерь Мира. Именно от нее целостное учение храма придет как учение о цивилизации. В каждую эпоху, составляющую планетный круг, проявляется три кая, или три формы совершенства, каждая из которых дает свой зов времени. Первый зов пробуждает к действию логос Отца, он называется зов круга, века. Второй – логос Сына, его название относится к зову Будды, и третий зов – логос Святого Духа, который принадлежит к зову Спасителя мира. Время этих пробуждений обусловлено космическими сроками. Новый круг всегда начинается с пробуждения к действию логоса Отца и заканчивается Спасителем мира. Так все семь планетных кругов проходят через три кая.